Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История о глупом слоне. Эта история — это беседа двух мудрецов, один из которых — это молодой аскет Чудала. Другое его имя. Супруга Шикхадвадж. И второй аскет Шикхадвадж. Царь, который оставил свое царство и стал аскетом. В предыдущих главах описывается интересная история, как разворачивались события, что состоялась эта беседа. Жили царь и царица, Чудайла и Шикхадваджа. Они были очень привязаны друг к другу, но затем они начали заниматься духовными практиками. Царица достигла самадхи, пробуждения и ситхи, и однажды она пыталась сказать об этом своему мужу. Она сказала: я реализовала то, что невидимо, неосязаемо, но то, что является единственным блаженством. Царь не понял ее и посмеялся над ней, сказав: это похоже на какой-то бред глупой женщины. Я реализовала то, невидимо что, я пребываю в блаженстве, неведомо как, что это, иди лучше отдохни. Так он ей сказал. И царица поняла, что ей не удастся как-то донести свою реализацию до сердца своего мужа. Ну и просто продолжила практиковать. А тем временем царь задумался о непостоянстве, он решил уйти в лес, стать отшельником, покинуть царство. И царица, будучи реализованной, осталась как бы управлять своим царством. А царь принял облик саньяси, статус саньяси, поселился в лесу, в джунглях и начал выполнять тапасью. И своим духовным зрением царица увидела, что царь хоть и отрекся от царства и стал аскетом, тем не менее привязанность его не покинула. И она решила ему дать наставление в другом облике. Используя свои мистические силы, она приняла облик молодого аскета, мужчины. И как бы, прикинувшись таким аскетом, она пришла, чтобы с ним познакомиться и давать ему наставления. Но царь-отшельник не догадался, что это его супруга, принявшая облик аскета-юноши. И он его принял как бы своего наставника. И этот молодой аскет, то есть его супруга в форме молодого аскета, она рассказала ему историю о слоне. Жил в джунглях большой слон с мощными бивнями, но человек однажды поймал этого слона и посадил в клетку. И когда слон этот разрушил клетку, человек залез сверху на дерево, чтобы прыгнуть на слона и начать им управлять, но промахнулся и упал на землю, прямо под копыта слону, под ноги слону. Но слон его не растоптал, не убил, а пожалел его и пошел своей дорогой. Но потом этот человек собрал других ловцов слонов, устроил на него облаву, загнал его, и в конце концов слон упал в яму. Его снова связали и отвели к хозяину, ловцу слонов. И И молодой аскет сказал царю, что слон не убил своего врага, хотя тот лежал у его ног. Поэтому он страдает снова из-за своего невежества. И ты тоже из-за своего невежества не используешь предоставившуюся возможность смести все трудности и получаешь проблемы на свою голову. Слон из-за своего преждевременного ощущения свободы снова попал в неволю. Вслед за невежеством снова идут страдания. Невежество – это связующие веревки, и связанный ими человек теряет свободу. И затем он привел такой другой пример. Он рассказал про человека, который был наделен богатством и умом, и занялся алхимией, чтобы получить философский камень, чинтамани, исполняющий все желания. И он очень усердно занимался алхимией и выплавлял этот камень. И внезапно ему удалось выплавить этот камень. И он увидел его, когда он возник, но он никак не мог определиться, должен ли я его взять, что я с ним должен делать, а вдруг он ли пропадет, если я его коснусь. И он не поверил, он подумал, за такое короткое время невозможно получить этот камень. И он подумал, разве может меня так повести, что этот камень реализовал? Пока он так подумал, камень исчез. И он не сделал никакого усилия. Такова была судьба, он не мог его получить, значит. Через некоторое время он снова занялся выплавлением. И боги решили над ним подшутить и подсунули ему кусок стекла, похожий на такой камень. И человек подумал, что вот это и есть философский камень. Наверняка я выплавил настоящий истинный камень. И думая так, что это настоящий камень, он жадно за него ухватился, бросил все нажитое, семью ушел в лес, думая, что философский камень в лесу ему всем обеспечит. Из-за своего невежества потом жутко страдал. И в обоих случаях молодой аскет сказал царю, в обоих случаях было невежество. И невежество – это самая большая проблема. Страшные катаклизмы, старость и смерть не так страшны, как невежество. И Шикхадваджа сказал, объясни мне смысл этих всех историй. И молодой аскет сказал, эти истории про тебя, царь. Богатый образованный человек, который искал философский камень, это ты. Ты изучал Писание, но не нашел пробуждения. Философский камень – это полное отречение от всего. Только такое отречение прекращает все страдания. Полностью отказавшись от всего, ты приобретаешь все. И вот ты оставил царство, ты знаешь, что такое отречение. Ты пришел в этот глухой лес, однако твое чувство эго осталось. Если сердце оставляет покоя, и оно отрешается от мыслей, приходит знание Абсолюта. Но тебя преследуют мысли, мысли об отказе от всего, и сам отказ дает пищу новым мыслям. Поэтому нет спокойствия, которое возникали бы от истинного отказа. Ведь тот, кто оставил все, он не беспокоится ни о чем. Далее он сказал, что есть беспокойство, движение мысли, и оно составляет ум. Если мысли находятся в движении и есть привязанность к этим мыслям, как можно сказать, что ты от чего-то отрекся? И в уме, возбужденном мыслями, снова возникают все три мира сансары. И пока есть мысли отождествления с ними, нет тотального и полного отказа от всего. Как только такие мысли у тебя возникают в сердце, то отречение тебя покидает, так же, как философский камень пропал из-под носа этого алхимика. Ты не понял сам дух отречения, и ты его не взращивал тщательно. Поэтому он тебя покинул. И потом, когда он тебя покинул, ты подобрал стекло, просто стекляшку, методы умерщвления плоти, внешнего аскетизма. И ты начал ценить это стекло из-за внешнего заблуждения. И он так говорит: «Увы, на свою беду ты подменил безусловное и ни от чего не зависящее бесконечное сознание на бессмысленное истязание плоти, у которого есть начало и есть конец». И он говорит: «Ты снова попал в ловушку и забыл, как поддерживать дух полного отречения от всего. Ты отказался от своего царства, но ты оказался пойман тем, что называется аскетической жизнью. Теперь ты больше еще, чем раньше, озабочен холодом, жарой, ветром и другими вещами. И думая из-за своего невежества, что ты владеешь философским камнем, на самом деле ты даже не имеешь обломка этого философского камня». И потом он раскрыл смысл второй истории. Он сказал: «Этот слон в горах Виндхи, которого поймал хозяин, это ты сам. А два мощных бивня этого слона – это мудрость, вивека и вайрагья, безразличие к мирской жизни. А хозяин, который ловит этого слона, это эго, невежество, которое доставляет сплошные страдания. И несмотря на всю свою мощь, этот слон был покорен ухищрениями этого хозяина, который снова поймал его в ловушку. А клетка слона – это клетка желаний, в которую ты попал. Если железная клетка со временем рассыпается, то клетка желаний с годами только укрепляется. И как слон, вырвавшийся из клетки, ты оставил свое царство позади и пришел сюда. Однако, как забеспокоился хозяин, обнаружив побег, так и задрожали невежество, непонимание и эго, когда в тебе появился дух отречения. И тогда снова хозяин эго и невежества поймал этого слона, то есть тебя. Потому что слон не убил этого охотника в самом начале. Он снова остался, и он снова обрел свою силу. Шикхададжа очень удивился этому, и тогда он спросил: «Я оставил царство, дворец, всю страну и жену. Почему же ты думаешь, что я оставил не все?» И молодой аскет ему ответил: «Богатство, жена, дворец, царство, земля, царский зонтик, твои родственники – все это вовсе не твое. Отказ от них не является отказом от всего. Есть кое-что еще, что кажется твоим, от чего ты не отказался, хотя это самое лучшее отречение. Отрекись полностью от этого без остатка, и ты найдешь свободу от страданий». Шикхададжа тогда осмотрелся и сказал: «Если царство со всем содержимым не мои, то вот я живу в этом лесу, этот лес мой, считает. Я отрекаюсь от этого леса». Сказав так, Шикхададжа отрекся от него. Аскет сказал, что лес и так не его, поэтому смысла нет отрекаться от него. Тогда Шикхададжа сказал: «Это хижина. Сейчас она для меня мой дом. Я ее тоже оставляю». И так он полностью отрешился от малейшей идеи, что хижина, в котором он жил, его. И сказал: «Сейчас я точно от всего отрекся». И молодой аскет сказал: «И это не твое, как же ты от этого отрекся? По-прежнему осталось кое-что, от чего ты не отрекся. Но оставив это, ты приобретешь свободу». Шикхададжа сказал: «Если это не мое, тогда я отрекаюсь от моего посоха, шкуры, которые я ношу». И сказав так, он снял с себя шкуру, посох, взял свои четки, развел костер и бросил все это в костер и сжег. Он спалил тигровую шкуру, на которой занимался медитацией, камандаль, горшочек для воды. Сказал: «Теперь я от всего отрекся, потому что ничего не осталось. Я это все выкидываю в костер». И он собрал из все абсолютно, что было, и сжег. И потом он поджег свой домик, хижину, и спалил все, включая свою одежду. И он сказал так: «О сын богов, я отказался от всех концепций и идей собственности, которые меня долгое время поддерживали. И теперь я понял чистое и благословенное знание. Все, что могло быть причиной привязанности, я оставил, и теперь мой ум по-настоящему в равновесии. Я отрекся от всего и свободен от всех пут. Я в полном мире с самим собой. Я победитель. И мои одежды воздуха, мое жилище пространство. Сам же я подобен пустоте. Но молодой аскет сказал: ты отказался не от всего, о царь, поэтому хватит баловаться и действуй так, будто ты наслаждаешься высшим блаженством. Не вводи себя в иллюзию. Кое-что у тебя все равно осталось, и если ты его отбросишь, ты обретешь истинную свободу. Через некоторое время Шикхадваджа подумал и сказал: «Но у меня еще осталось это тело. Я откажусь от него и разрушу, чтобы достичь освобождения». Тогда он решил прыгнуть в костер, отказаться от своего тела. Молодой аскет сказал ему: «Зачем тебе уничтожать это тело? Тело инертно, не обладает разумом, не пытайся его уничтожить». Тело не ответственно за невежество, ощущение удовольствия и боли. И уничтожение тела – это не есть тотальное отречение. Ты хочешь выкинуть то, наоборот, что поможет тебе в твоем отречении. Если ты способен отречься от того, кто действует в теле, что заставляет двигаться это тело, тогда ты полностью отречешься от всех грехов, искушений и достигнешь полного отречения. Далее он сказал: только это и есть полное отречение. Отречение от того, что является всем. От того, что является причиной всего здесь и в чем все вокруг содержится. От самой основы майи. И Шикхадваджа думал сначала и сказал затем: что же это такое, от чего надо отречься? И молодой аскет ответил: о царь, это твой ум, который находится в неведении, и есть все. Ум – это не знание. Человеческое существо – это весь мир, и это вся вселенная. Это зерно, из которого прорастает царство, тело, жена и прочее. Когда отречешься от этого зерна, только тогда это полное отречение от того, что есть в настоящем и даже в будущем. Все хорошее и плохое, царство и лес – причиняют страдания тому, кто находится под воздействием ума, и дают огромное наслаждение тому, кто живет в состоянии неума. Все испытываемое существами, включая старость, смерть, рождение, включая мудрость мудрецов, все это модификация ума, и этот ум называют по-разному: душа, эго, вселенная. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только отрекаешься от этого, открывается истина. И все концепции, единство и разнообразие здесь заканчиваются. Остается спокойствие. С другой стороны, если ты отрекаешься от того, что не является твоим, ты создаешь разделение внутри себя. Если отрекаешься от всего, то все существует в пустоте, как единое бесконечное сознание. И находясь в этом состоянии полного отречения, ты будешь как масляная лампа без масла, будешь светиться высочайшим светом, как горящая лампа в безветренную ночь. Даже когда ты отказываешься от эго, ума, бесконечное сознание будет существовать. И хотя ты все спалил в этом огромном костре, ты сам никак не изменился. Вот когда ты откажешься от эго и от ума, тоже не произойдет никаких изменений. Отказавшийся от всего не боится старости, смерти и катаклизмов жизни. Только это и есть бесконечное блаженство. Все остальное – ужасные страдания. Прими эту правду и делай то, что хочешь. Высочайшая истина знания своей природы в полном отречении. Полным отречением от всего Будда достиг состояния превыше сомнений и проблем. Поэтому царь, отказавшись от всего, Оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты себя обнаружишь. Откажись даже от концепции «я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия. Так молодой аскет преподал здесь дхарму отречения и отрешения от эго. Таким же образом, мы должны поразмыслить об отказе, что есть истинное отрешение, и что это единственный способ познать абсолютную истину – вайрагья, вайрагья. Вичара, вивека, вайрагья – эти три «в» идут вместе. И нам надо разобраться, что есть истинный отказ и что есть ложный отказ, и как их не перепутать и выполнить правильно. Часто, когда мы занимаемся практикой, у нас есть много привязанностей и желаний, и мы хотим сохранить эти привязанности и желания. Но если мы стремимся к освобождению, рождению в высших мирах, надо отрешиться от привязанностей и желаний. Не стремитесь их сохранить, они, подобно оковам, будут тянуть вам к новым перерождениям, к земной реальности. И даже имея драгоценную дхарму, вы все равно не сумеете ее реализовать. Часто, ступив на духовный путь, мы стараемся сохранить привычки своего эго, свою определенную зону комфорта. Если вы будете так делать, вы все это сохраните, но цель духовного пути вы не реализуете. Ступая на духовный путь, часто мы хотим сохранить свой имидж, чтобы нас все любили, уважали, оказывали знаки внимания и считали с нами. Вы так потешите свое эго. Но если будете за это держаться, вы не реализуете духовное пробуждение. Часто, ступая на духовный путь, мы ищем удобной для нас и легкой практики. Так, чтобы не очень напрячься, но получить максимум просветления. Я говорю, чудес не бывает. Я сам верю во все чудеса, я очень мистический человек. Но в данном случае, только не в этом случае. В этом случае чудес не бывает. Если вы будете искать удобной, легкой, такой комфортной практики, вы ее получите. Вы ведь сами выбираете все для себя. Но реализации вы не получите. Часто мы хотим учиться, не прилагая должных усилий. И вы можете это делать, но вы сами себя не воспитаете и не создадите себя как садху. А как надо? Надо прилагать невероятные усилия. Сдавать самые трудные экзамены, проходить самые трудные практики. Надо брать самую трудную практику, брать планку выше невозможного. Надо быть готовым, чтобы вам указывали на недостатки, критиковали и с вами вообще не считались. И через это отрешаться. И не переживать по этому поводу. Надо быть готовым оставить все свои привычки и любую зону комфорта. Пойти на риск. Пойти так далеко, как вы можете. Надо быть готовым покинуть и дом, и родню, и страну, и свою культуру, и все что угодно. Рискнуть, прыгнуть. Это нелегко. Надо быть готовым отрешиться и от желаний, и от всего прочего. Мы часто хотим делать простое, необременительное служение, которое бы держало нас в определенной легкости, необремененности. А вы попробуйте, сделайте служение на грани. Хотя бы раз. Хотя бы год. Чтобы оно потребовало от вас напряжения всех усилий. Чтобы оно перевернуло вашу жизнь. Чтобы оно столкнуло вас с вашими ограничениями и подвело вас к выбору. Чтобы был или катарсис, или путь назад, или путь вперед. чтобы вы посмотрели на себя, что вас держит реально. Вот ваш гуру, он всегда жил вот по таким принципам. И эти принципы работают. Заметьте, я не говорю, что вам надо становиться только монахами, отшельниками. У вас есть разные статусы, и вы можете жить в разных статусах. Я говорю про подход, прежде всего. Про подход к делу. Именно такой подход будет давать вам настоящую реализацию. Садху – это тот, кто ценит божественное, ценит духовный путь. А на весь мир смотрит, как на стекляшки. Смотрит, как на побрякушки. Для садху нет ничего ценного в этом мире, кроме как служить божественному закону. Если он действует в этом мире, то только с миссией просвещения других и просветления. И дух отречения означает отрешиться от своего эго и обрести через это духовную силу. Если вы поступите, как я вам говорю, вы обретете огромную духовную силу, той, которой вы сейчас не имеете. Многие из вас хотят что-то сделать хорошее, достичь успеха в садхане, реализовать идеи в служении, но нет духовной силы, как говорят, слабо. Но внутри вас есть потенциал. Вы можете его раскрыть, свой божественный потенциал, если вступите на путь тапасии, на путь садху, на путь отрешения. И эта духовная сила начнет раскрываться у вас. Тогда вы можете много чего добиться. Но для этого надо быть всегда в духе отрешения, таком же, о котором говорит этот юноша царю. Вопрос прежде всего не во внешнем отрешении, а в психологическом. И вот психологическое отрешение называется вайрагья. Вайрагья, вайрагья, вайрагья. Заметьте, вайрагья – это не отрицание. Вайрагья – это разделение истины и неистины с помощью вивеки и вичары. Например, сам я не имею многих привязанностей, желание обладать вещами и прочими. И очень счастливо чувствую себя, когда я один, молчу, нахожусь без всего и счастлив жить так всю жизнь. Но по своим обязанностям, по своему служению я отрекаюсь даже от этого. И по своему статусу я принимаю подношение. Это обязанность. Это не то, чего я желаю. Это как способ установить связь с ученикам. Учениками создаю проекты, создаю различные благоприятные вещи для учеников. Сам я для себя этого бы никогда не делал, это идти против своей воли. Мое желание – это быть всю жизнь в медитации, в самадхи, не говорить, молчать, прятаться от людей, носить простые одежды, ничего не делать, только медитировать. Но чтобы искоренить и эту привязанность, я делаю не то, что мне нравится, а делаю то, что надо. Не моя воля, а твоя, служение божественному. А раз ты делаешь то, что надо, ты делаешь такие вещи. Надо писать книги, общаться с учениками, строить храмы, принимать пожертвования, раздавать пожертвования и прочее. Это тоже форма отрешения. Итак, если вы зародите в себе великую вайрагью и поставите служение божественной воле выше, чем служение своей собственной воле, ваша садхана начнет продвигаться. Вы можете выполнять глубокие практики тапасии. Вы можете достигать самадхи. Вы можете реализовывать все, что угодно в служении, в материальной жизни. Ваши санкальпы наберут силу и будут материализовываться. Вы не задумывались, почему все это происходит? Почему дхарма распространяется победоносной поступью? Почему год из года строятся храмы? Почему все это происходит? Все это сила тапаси. Если у вас есть сила тапаси, это будет продолжаться. Один человек силой тапаси способен сдвинуть целый земной шар. Если вы пробудите в себе силу тапасии, вы сдвинете не только пласты своей кармы, но пласты миллионов людей. Вы сдвинете целые культурные пласты. Если это будет надо божественной воле, не в угоду своему эго. И часто вы сталкиваетесь со своими ограничениями, потому что не хватает внутренней силы, не хватает тапасии. Вы можете ее обрести, если будете так поступать. Шравана состоялась, теперь нужна манана. Нужен анализ, обдумывание. А потом нужна нидитьясана, постоянное удержание и памятование. Один молодой человек пришел к гуру и сказал: «У меня есть привязанность к девушке, но я хочу практиковать». Гуру сказал: «К чему у тебя привязанность? К ее телу, улыбке, словам, уму. Кто она такая? Давай исследуем, кто есть девушка. У нее есть 5 пран. Есть 5 карма-индрий, 5 джняна-индрий, 5 кош. Если разобраться, то она не тело, но только глупец будет считать ее телом. Согласен? Согласен. У нее есть душа, джива. Ты привязан к ее душе, но ты ее даже не знаешь». Ты же не видишь ее прошлой кармы, ее будущее воплощение. Ты видишь только проявление души через тело. Но если разобраться, то она даже и не душа, она каузальное тело, а затем внутри нее есть пустота и свет. Выходит, ты привязан к свету и пустоте. А это не двойственность и брахман. Так к чему ты привязан, скажи мне? Девушка – это брахман. Выходит, основа твоей привязанности к брахману. Ну, очень хорошо. Почитай брахмана, поклоняйся брахману. Тебе не обязательно видеть эту девушку, думать о ней или говорить. Медитируй, и ты реализуешь сущность своей девушки. Это ход мыслей садху. Другой человек пришел к гуру и сказал: «Я привязан к богатству, но я хочу практиковать дхарму». И гуру спросил: «А что есть богатство?» Богатство – это не дома, автомобили, драгоценности, векселя, облигации, счета в банке. Это всего лишь знаки некой силы. А богатство – это сила определенная. И эта сила называется шри. Благополучие, благосостояние, удача. Понятие шри включает в себя удачу, здоровье, интуицию, успех, способности, материальное процветание. Долголетие, влияние – все это общее понятие шри, благополучие. Он сказал: «Давай исследуем, истинное благополучие откуда возникает? Оно возникает из наличия не богатства, а духовной силы и мудрости. Если есть духовная сила и мудрость, ты притянешь сколько угодно материальной шахте. А теперь разберемся, откуда, что есть духовная сила и мудрость». Мудрость есть джняна, а духовная сила есть шакти, которая проистекает из джняны. Выходит, ты привязан не к самому богатству, как к форме проявления, а ты привязан к божественной мудрости и силе, которая из него проистекает. Так почему бы тебе сразу прямо ее не искать? Зачем тебе держаться за эти побрякушки, которые отберут у тебя и мудрость, и духовную силу? Вместо того, чтобы по-настоящему в себе искать мудрость и духовную силу. Будет мудрость и духовная сила, ты будешь создавать богатство щелчком пальца. И это брахман. Тебе надо искать брахмана и силу брахмана. Выходит так, нет смысла держаться за внешнее богатство, потому что оно тебе не нужно. Ты ищешь на самом деле брахмана в богатстве. Ты просто путаешь брахмана и его внешние атрибуты, через которые он проявляется. Другой человек подошел и спросил: «У меня есть желание идти по духовному пути, но я привязан к своей власти». Он был влиятельным человеком. И тогда гуру ответил: «Подумай, что есть власть? Власть есть айшварья, сила всемогущества. И твоя власть есть просто отблеск божественной силы власти, айшварья шакти. Но если ты хочешь искать божественную айшварья шакти, тебе нужна брахмаджняна, истинная мудрость. Если ты будешь привязываться к внешним атрибутам нынешней власти, ты потеряешь духовную силу и власть тебя покинет, потому что Айшвария – это не фактор внешнего. Айшвария – это фактор внутренней силы и мудрости, позволяющей управлять реальностью. То есть ты привязан не к власти, а к Айшваре-шакти, которая является атрибутом Брахмана и Брахмаджняны. Так какой тебе смысл цепляться за эту внешнюю власть, из которой лишить тебя и духовной силы, и мудрости? Если ты можешь искать настоящую власть, занимаясь медитацией и практикуя тапасью. И к этому гуру приходили множество людей, которые были привязаны кто к репутации, кто к красивым местам и роскоши, кто к богатству, кто к сыну. И он им объяснял, что на самом деле за всем стоит Брахман, Брахмаджняны и его сила. И нет смысла искать это через внешние атрибуты, искать это снаружи. Эти качества внутри тебя, поэтому и поиск должен быть внутренний. А внешняя привязанность должна быть оставлена, чтобы на нее не расходовать ни жизненную энергию, ни драгоценное время уникального человеческого рождения. Иначе, растратив свою жизненную силу и мудрость на все это, ты потом будешь сожалеть, потому что это все уйдет, это атрибутика, мишура. А истинная сила, истинная власть, истинное богатство содержится внутри тебя, как брахмаджняна. И вот вайраги, отрешение, означает примерно такой ход мыслей. Это постоянная переориентация себя от внешнего к внутреннему. Истинная вайрагия означает, что вы постоянно осознаете, что все объекты ваших привязанностей, все ваше богатство, весь ваш комфорт, вся красота, вся власть, все силы содержатся внутри вас. И вы постепенно открываете эти вещи и ищете их внутри себя. Вот давайте представим еще так. Давайте представим некого суперчеловека, киборга. И у него тело не физическое, а кибернетическое. Ему не нужен мобильный телефон, а вместо этого у него встроенная очень быстродействующая связь. И ему не нужно много книг иметь, ему не нужна большая библиотека. Вместо этого он силой мысли через интернет может связываться и получать информацию о любой книге. Ему не нужно сходить в кино, иметь телевизор, телеэкран. У него встроенная внутренняя связь, и силой мысли он сразу может подключаться и смотреть все, что ему надо. Все у него реализовано внутри. И ему не нужно иметь одежду, там шапку, валенки и прочее. Его тело так регулируется, что не зависит от холода и жары. Ему не нужен дом, потому что его тело и энергия огромны, так что он не страдает ни от холода, ни от жары, ни от солнца, ни от дождя. И он такой универсальный суперчеловек, так что все у него реализовано, но на внутреннем уровне. А вовне он кажется вайраги, аскетом, полностью непривязанным. И все, что люди имеют снаружи, у него как бы закачано внутрь и встроено внутрь. Он всем этим обладает, но это реализовано не снаружи, а внутри. Вот садху примерно это тот, кто является вот таким суперчеловеком. И его вайрагья заключается в том, что он перестал искать власть, славу, богатство, наслаждение снаружи. Он понял, что все они находятся внутри. Знание, красоту, величие, общение, радость. Он понял, что все это находится у него внутри. И это не принадлежит его телу, его эго, его личности. Оно принадлежит божественному. Божественному, божественное внутри него уже содержит все это по умолчанию. Но нужна некоторая работа. Нужно выполнить эту работу, чтобы открыть это, пробудить этот потенциал. Этот потенциал есть, но надо его пробудить. И надо наслаждаться этим божественным. Надо получать эту силу, эту мудрость, эту красоту, эту гармонию изнутри. Божественное даст вам все. И садху, так говорят людям, зачем вам материальный мир, зачем вам привязанности, зачем вам желания? Все это все равно будет разрушено смертью. Все это все равно не подвластно вам полностью. Все это неуправляемо. Это управляется законом причины следствий, законом кармы. Над этим всем имеет большую власть Махакала, влияние времени. Зачем вы тянетесь за всеми этими игрушками? Когда внутри вас есть великая красота, великое богатство, великая чистота, великая сила, великая власть, великая мудрость и великое блаженство Брахмананда. Обратите свой ум вовнутрь, научитесь это извлекать, и это начнет проявляться, и вы будете пользоваться этим. Вы не будете бедными. Вы не будете ущербными от такой вайраги, вы не будете иметь недостатка, напротив, вы будете самыми сильными, вы будете самыми богатыми, вы будете самыми радостными, вы будете самыми счастливыми, вы будете самыми всемогущими, но это будет не ваше всемогущество, не ваша радость, не ваша красота, не ваша чистота, а божественное. Потому что дживе все это не присуще по определению. Если вы хотите быть как эго счастливыми, это в принципе невозможно, потому что эго – это само ограничение. Но вы можете быть счастливыми через божественное в вас, потому что божественное есть проявление этого счастья. И вот вайраги означает вот примерно такой анализ. Разворот сознания с внешнего вовнутрь. Я не говорю про изменения внешнее. Изменения внешние придут своим чередом, если такова ваша судьба и карма. Или не придут, это не принципиально. Я говорю прежде всего о внутреннем. Что внутренняя вайрагья заключается в такой переориентации. И когда вы сможете доверять своему внутреннему «я», практиковать тапасию, искать и пробуждать его, обретать внутреннюю пустоту, отказываться от чувства делателя, вы начнете испытывать брахмананду, которую никогда не сможет дать сансара. Мудрость, силу, понимание. Все это принцип вайраги, отрешения. И вот такая вайраги даст вам возможность выполнять тапасию, тапас. Тапас – это усердная практика, позволяющая реализовать духовное пробуждение, духовную мудрость. Обретите вайрагию, практикуйте тапасию, и не будет ничего неподвластного вам ни в этом мире, ни в духовном. Все будет у ваших ног, все ваши намерения и желания. Но не пользуйтесь этим. Не пытайтесь воспользоваться этим в эгоистичных целях. Вы уподобитесь человеку, который выпрашивает, говоря словами Рамана Махариши, тарелку прокисшего супа у миллиардера. Даже отказывайтесь от этого, что придет к вам благодаря вашей вайраги и тапасе. И просите только божественного, только реализации божественного знания и божественной воли. И сансара будет испытывать вас. Как только вы немного продвинетесь в духовной жизни, обретете мудрость, внутреннюю силу, она начнет давать вам кое-что. Она будет давать вам плоды некоторые, искушать вас. Богатство, высокое положение, влияние, репутацию, красивых женихов и мужей или спутниц. Все это она будет приводить вам. Ваш внутренний Индра забеспокоится за свое положение, олицетворение эго. И он начнет призывать апсар, начнет призывать якшини, которые будут соблазнять вас. И он начнет предлагать вам дары, чтобы вы прекратили свою тапасию. Будет создавать ситуацию, где ваши старые мирские желания будут легко удовлетворяться. Будет всячески, изучая вашу память, вашу карму, ход ваших мыслей, а боги и духи этим владеют в совершенстве. Изучая ваши слабые места в сознании, как раз исполнять ваши желания и предлагать то, о чем вы украдкой думали или мечтали. Но если вы не пойдете на поводу вот этого, отречетесь от этого, отрешитесь, вы начнете реализовывать божественное. Поэтому истинная вайраги такова: я не ищу ничего, кроме Бога. Я не ищу ничего, кроме божественной мудрости. Я не ищу ничего, кроме служения божественной воле. Тогда ваша тапасья не ведет вас в заблуждение. Она будет истинной тапасьей садху, ведущей к освобождению. Этот год – это год садху, год культуры садху, поэтому мы много будем говорить в этом году о таких вещах. Садху состоит из этого. Всем мои благословения.
Om.